обращение.
Да. Вы не возьмете Евгеньевский диктофон к себе?
Возьму, конечно. А что, его нет и не будет?
Нет, Евгений на физике, он подтянется.
Опа, он купился новый диктофон. Нет, не новый. Так, всем здрасте. Еще раз приношу свои извинения за опоздание. Я постараюсь этого не делать, хотя я, кажется, слишком много обещал уже здесь кое-чего сделать, кое-чего не сделать, и слишком часто нарушал свои обещания. Боже мой, я ничего в этом не понимаю. А ведь когда-то я это все знал. Это вот кто такой? А, то есть это даже не Лань Алгебра, да? Да, спасибо. Тогда этого мог и не знать еще. Значит, я надеюсь, что большинство здесь присутствующих все-таки добралось до выступления Столмана в Институте философии Академии наук. Вот, говорят, было очень неплохо. Говорят, потом все, практически все, кто был на лекции, набились в офис. Вот. Да, а офис 19 метров. Или что-то в этом духе. Нет, все-таки он не 19, но все равно какой-то он очень маленький. Вот, не 19, нет. Ну, не важно. Важно то, что было некуда вообще деваться. Потом Столман поехал на горбуху с запаленными дисками на метро. Ну, потому что в это время... Здравствуйте, Евгений. В это время уже нельзя было ездить на машине в центре. Просто невозможно. Вот. Ну, в общем, было интересно. Значит, я кого-нибудь из вас возьму в качестве языка, и мне кто-нибудь расскажет что про это дело. А может быть, мы посмотрим там. Может быть, уже что-нибудь есть. Ты понимаете как? Запись-то она есть, она же в сети лежит. Вот, вопрос в том, интереснее конспект, если он есть. Ну ладно, значит, можете у кого-нибудь есть, посмотрим. Вообще говоря, они, так сказать, расшифровку кладут обычно, ребята из ГНУ. Вот, но не знаю, насколько это актуальна расшифровка. Так, значит, все, это вот, а, это вот, вот физика пошла потихоньку, да, я правильно понимаю? Понятно. Значит, ну ладно. Ладно. Да, чтобы такое рассказать по ходу. Я тут открыл новый класс мышей этих самых компьютерных, я имею в виду, да. Дешево и сердито. Есть такая китайская фирма, называется А4. И мышки под маркой А4 Tech, да. Во-первых, они стоят рублей 100, 200, максимум 300. Во-вторых, у них никаких закидонов, они сами собой определяются. Я тут своему ребенку подарил, он говорит, у меня второе колесо определилось, и сразу по автомату начало двойной скролл делать, еще что-то. В общем, вот, главное, дешево и сердито. Но это так, из числа последних открытий. Вот, то есть, чем за $45 то же самое покупать Genius'овское или Logitech'овское, для которого специальный драйвер нужен. Вот. Ну, неважно. Хорошо. Значит, у нас, насколько я понимаю, мы в позапрошлый раз говорили про перенаправление ввода-вывода. Если мне не изменяет память. Вот. А и куда я его делал, это перенаправление ввода-вывода? Значит, мне тут пришло в голову, что большую часть нашего курса того, которого более или менее планируется, можно найти в документации в банальном мане по Шеллу. Вот. Единственное, что надо сразу предупредить, что не все маны по Шеллу одинаково банальны. Вот. Значит, и это, видимо, будет отчасти сегодняшнего разговора, связанный с тем, что мы вот так бодро взялись за обсуждение того, что умеет Шелл, а потом, где-то уже в конце позапрошлого нашего сборища, я начал рассказывать про то, что умеет Z-Shell или Bash, вот, то есть Shell, так сказать, не классический и разный. Здесь разумно вообще вспомнить о том, или так в черне набросать некое родословное дерево разнообразных шеллов, да, на предмет того, чтобы в них, ну, как-то ориентироваться и поговорить о таком злобном, здравствуйте, явлении под названием башизм. Чуть-чуть. Значит, возвращаясь к первому, видимо, или там вот не нулевому, а первому, да, к первому нашему сборищу, я вспоминаю, что я пытался набросать некую концепцию управления компьютером с помощью командной строки, да, и главное, что говорилось тогда, что вот этот самый интерфейс управления Shell, это интегратор, то есть существует множество всяких инструментов в нашей операционной системе, которые сами по себе работают с объектами файловой системы. Объекты файловой системы у нас файлы и текст внутри них, да, вот, собственно, два таких, да, вот область, как это называется, пространство имен, это файловая система, а внутри, значит, объектов лежат текст. Да? И так существует множество всевозможных утилит, которые работают с объектами нашей операционной системы. А мы же, когда говорим про управление, должны вообразить себе некий клей или конструктор. Вот. Или даже не сам конструктор, а средство конструирования. Всякие винтики, шпунтики, шкифчики. Вот. Всякие резиновые колечки. С помощью которых мы из вот этих имеющихся... У меня две большие просьбы. Значит, просьба первая обычная – говорить погромче, иначе не все слышно. Да, слышно только некоторые шипящие звуки. И это интригует, но, может быть, это не стоит делать на лекции. Да? Вторая просьба – убрать еду. Опять-таки, есть на лекции можно, но всем сразу. То есть, если вы принесете на всех, да, тогда можно будет. А то, понимаете, вот все-таки уже довольно поздно, вот, и некоторые, может быть, ну, при виде... еды им может стать худо. Вот, мне, например. Значит, возвращаясь к... Да, итак, главное достоинство, или, вернее так, главное свойство, которое мы требуем от Shell, одно из двух главных свойств, да, это... трех. Это быть интегратором, быть оболочкой, собственно, да. Напоминаю, два других свойства – это быть полноценным языком программирования и быть удобным интерфейсом для работы с командной строки, то есть включать редактор и прочие вещи. Вот. И мы, значит, возвращаемся к, собственно, функциям оболочки. Такую оболочку довольно быстро изобрели. Вот, у нее родовое имя, собственно, Shell, да, как мы говорили. Автор Дэвид, что ли, Борн. Вот. Это была очень простая штука. И, собственно говоря, основная цель создания собственного Shell'а старого, то, что называется BSD-like Shell'а, была в том, чтобы быть оболочкой. Две других ипостаси, о которых мы сейчас упоминали, а именно язык программирования и работа в командной строке, были не главными задачами. Более того, собственно, работа в командной строке, удобство работы в командной строке тогда практически не рассматривалось. То есть предполагалось, что работа в командной строке будет обеспечивать операционную систему. У нас же есть там целых три символа редактирования, помните? Да, удалить всю строку, удалить целое слово, удалить один символ. Ну вот в чем еще надо. Еще есть, если мне не изменяет память, Ctrl-R, это тоже системный символ редактирования, управляющий, который показывает, если у вас что-то с терминалом произошло, он показывает вот текущее состояние буфера ввода. То есть все очищает и рисует то, что вы успели ввести. Вот. Значит, поскольку довольно быстро выяснилось, что вот эти три составляющие – это важная вещь, да, то есть не только быть средством интеграции, да, но и, интересно, кто это мне звонит во время лекции? Нет, он мне звонит во время лекции, это его проблема. Значит, что из составляющих этих три не только быть средством системной интеграции. Был изобретен некий альтернативный Shell, получивший название C-Shell, вот, который имел другой, не похожий на Shell синтаксис. Этот синтаксис был даже скорее похож на язык программирования C. Что, собственно, автор забыл фамилию и преследовал. Какие цели, чтобы было похоже на C. Дескать, чтобы не умножать сущность сверх необходимости. Но в силу того, что C – это язык, предназначенный абсолютно для других целей, нежели интерпретатор командной строки, да, то есть вот, ну, трудно придумать такую область задач, где бы эти два языка программирования были одинаково хороши, да, вот одинаково плохи можно придумать, одинаково хороши тяжело. Я же его выключил. Интересно. Естественно, я же выключил этот телефон, почему он не выключается? Вот, самовключился. Вот, да, по этой причине, конечно, он получился не похож на язык C, и народ только путался вот, в нем, потому что там есть были какие-то вещи на C не похожие. Синтаксис в нем был, скажем так, оказался, вернее, еще более странненьким. Вот, по какой-то там причине, ну, видимо, потому что нужно было совмещать работу в командной строке и программирование. Вот, но даже в области программирования Shell, C-Shell был лучше, чем Shell. Вот, не говоря уже про встроенный редактор командной строки, который был, конечно, достаточно примитивный в тогдашнем стиле, это, напоминаю, были все очень давние времена, там, начало 70-х, вот, значит, весьма примитивный редактор, ничего интерактивного такого вот непосредственно в нем не было, приходилось редактировать строку путем, значит, специальных команд, то есть вы говорили вот, повторить предыдущую строку с заменой там чего-то на чего-то, и это все выделено в виде команд. Вот. Ну, так или иначе, это тоже было, в отличие от шеф. Вот. Значит, довольно долго эта парочка существовала в таком виде, потом выяснилось, что все-таки, да, и, значит, уже тогда стало понятно, что лучше все-таки программировать на Shell, а не на C-Shell. Да, на C-Shell программировать это, в общем, оказалось не так удобно. Значит, в недрах коммерческих Unix стал разрабатываться Corn Shell, K-Shell. Вот, в нынешней инкарнации он называется вот так, Public Domain Corn Shell, потому что когда актуальность этой программы пропала, ее выложили, она стала достоянием общественности. Вот, значит, он отличался, да, он продолжал, значит, синтаксис и был веткой продолжающей Shell, соответственно, в него были включены уже многие функции всякие, новые, связанные с, в первую очередь, с работой с командной строкой, она была еще лучше, чем в C-Shell. Она такая была уже вполне похожая на современные. Вот, у нее даже достраивание было, если не ошибаюсь. Впрочем, в Shell, по-моему, в C-Shell тоже какой-то есть вариант достраивания. Значит, был доработан синтаксис языка программирования, появились функции, их не было в Shell, потому что считалось, что вы напишете новый скрипт, и вот вам функция, да, вот один скрипт, если хотите сделать функцию, просто пишите второй скрипт, да, его вызываете из первого. Но это казалось очень медленным. Вот, значит, но он долгое время был как бы не свободный, поэтому, значит, нужно было что-то еще предпринимать. Тут же, через некоторое время, появился всем нам известный и до сих пор считающийся наиболее популярным Shell под названием Bash. Вот, значит, расшифровывается это вот как Born Again Shell. Born в данном случае и фамилия автора обычного Shell, да, вот. То есть Born Again, как бы снова Born Shell. Вот. А на самом деле игра слов. Значит, Born Again звучит как заново рожденный. Вот. Это была уже весьма продвинутая программа, написанная с помощью специальной библиотеки для работы в командной строке под названием Readline. То есть, в числе прочего, редактор командной строки был вынесен в отдельный модуль, отдельную библиотеку, и вообще, значит, он гнубаш, на самом деле, да, если не изменяет память. Вот. И вообще множество утилит GNU, которые работают с командной строкой, пользуются libreadline, что, в общем, упрощает их настрой. Вот. Там феерически был доработан интерфейс работы командной строки, там был доработан язык программирования в очередной раз, там были доработаны достаточно глубоко средства интеграции всякие, которых мы, может быть, сегодня еще успеем поговорить. Вот. Параллельно с этим вышла ветка C-Shell, которая называлась T-C-Shell. Я уже не знаю, что означает T. Я думаю, что, как обычно, какой-нибудь кусок имени автора. Значит, вышла ветка, которая перекрывала башню по всем статьям. Вот, то есть она была во всем круче, кроме одного. Синтаксис там был сишельный, и поэтому еще, скажем, лет 10 назад считалось, что работать надо в T-Shell, а программировать в Shell. Вот, такая вот, такой когнитивный диссонанс. Значит, до сих пор живая ветка, вполне себе рабочая. Ну, я еще вспомню про Z-Shell, который, как мне кажется, на сегодняшний день является наиболее фичастым шеллом из известных многим. Вот. В нем еще дальше пошли по всем направлениям, в особенности же по направлению работы в командной строке. Да? То есть тот уровень удобств, который предоставляет Z-Shell при работе в командной строке, он вообще ни на что не похож. То есть там достраивание программируется, правда, в башне теперь оно тоже программируется. Это программирование достраивано уже допрограммировано до того, что много всяких объектов системных можно ввести последовательно нажатием клавиш Tab в нужном месте. И вообще все скоро вся команда можно будет одним табом давать. Вот. Значит, я трижды пытался освоить, как написать самому достраивание для Z-Shell. Мне ничего не вышло. Там 250 страниц документации. Да? Нет, меньше. В самом Z-Shell больше, по достраиванию меньше. Но все равно очень много. Ну, 70, да, ну что-то в этом духе. Вот. Но я так думаю, что если у нас будет время поговорить про достраивание, я буду вынужден это дело освоить, и тогда я вам расскажу, как это сделано в Z-Shell. Вот. Значит, в этой, значит, веселой семейке, где-то вот в этот момент, вот в этот где-то момент, произошло знаменательное событие, и Shell, именно Shell под названием Sh, был стандартизован в POSIX. Да? Кто помнит, как расшифровывается слово POSIX? Я не помню. Portal Operating System Interface. А хы что значит? А, ну не может быть, не знаю. Короче говоря, существует набор стандартов на вот эту вот низкоуровневую вещи, о которых мы как раз и говорим. И, собственно, свойства Shell были стандартизованы. Из вот в момент, так сказать, своего создания, да, или вот в какой-то вот в каком-то классическом представлении ни одна из перечисленных здесь программ не является до конца совместимой с POSIX. Лучше всего совместим с POSIX Bash в режиме POSIX, Z-Shell в режиме POSIX, но там есть существенные оговорки. Но на сегодняшний день существует как минимум два проекта. Это Shell, программа, называемая Shell, распространяемая с операционными системами семейства BSD, которая, видимо, наследует от того старого Shell, плюс Corn Shell, ПДКшного, плюс еще чего-то. Вот. И, видимо, на основании нее как раз писался POSIX, которая практически там за очень мелкими исключениями совместима с POSIX, а, быть может, даже и сейчас этих исключений нету. Что же касаемо дистрибутивов Linux, то есть такой проект под названием Dash. У нас в Альте он называется H. Самое смешное, что в пакете H существует две программы, H и Bash. Чем они отличаются, не знаю. Я сегодня пытался узнать, но у них одинаковые. А черт не знает. Это я пытался в код заглянуть, но у меня уже времени не было, и так я опаздывал. Вот. Короче говоря, вот в Альте это называется так, собственно, проект называется так. Вот и Shell, скажем так, BSD новый. Да? Не BSD-like, да, а вот тот, который, ну, напишу, значит, лучше FreeBSD будет понятнее, да. Вот. Вот это программы, которые считаются в достаточной степени совместимы с POSIX, чтобы не быть, чтобы на них писать скрипты и быть уверенным, что они будут везде одинаково работать. Есть одно отличие, которое я не хочу сейчас рассказывать, ибо вы с ним не встретитесь, я думаю, практически никогда, а те из вас, кто встретится, да. Ну, в общем, есть одно отличие, которое вот такая мутность в трактовке POSIX, которая иногда здесь проскакивает. Но это все ерундистика. Так, значит, вот я описал некую историческую перспективу, да, изложил. Обратите внимание, что все это идет в развитии. То есть мы не просто, значит, вот эти самые программы, это же программные продукты, они пишутся, они развиваются. Соответственно, даже тот факт, что существует стандарт, не мешает нам пользоваться всякими нестандартными штучками, тем более, что с точки зрения, скажем, работы, именно удобства работы с командной строки, практически ничего в стандарт не вошло. Я уж не знаю, по каким причинам. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваша программа, написанная на Шелле, вообще работала везде одинаково, да, то надо писать, наверное, на каком-то Шелле, который везде существует. В принципе, если вы используете Linux, да, не embedded, да, не встроенный Linux, где Shell такой обрезанный, да, а вот именно Linux со всеми потрохами такой типичный, то вероятность, что там не будет Bash, да, равняется приблизительно нулю. То есть он там будет с вероятностью примерно 100%. Значит, по этой причине зародилось такое движение в народе, называемое башизм. А именно, когда программы пишутся не на стандартном Shell, а на Bash. Используя те фичи, которые по отношению к POSIX в Bash добавлены. Я бы сказал, что там не так много интересного в этих самых башизмах, скорее много всякого такого мутного. Вот. Может быть, я про это мутное сегодня упомяну, если успею. Но хочу сразу предостеречь. Помимо того, что это не будет работать там, где нету Bash, а я уже назвал класс систем, где его может не быть. В первую очередь, это, конечно, не Linux-системы, всякие BSD и так далее, где свой Shell. Во вторую очередь, это Linux, но, скажем, embedded или сильно урезанный дистрибутив, или что-нибудь в этом духе. Понятно, да? Например, там может лежать некий код, скомпилированный из Bash, но... Громче.
Да, человек
сказал, что он не может быть. Я думаю, что Bash везде, конечно. Ну, сейчас 8.10 должна выйти, если не уже. 8.04 должна выйти, да, скоро. Продолжим. Значит, помимо того, что это не везде будет работать, да, это еще и почему-то считается там среди крутых таким вот, ну что ли, моветоном, да, писать на Bash. Вот. Еще больше моветон, например, писать программы, которые работают с терминалом, думая, что это Linux-консоль. Вот это вот на самом деле даже больше моветон, чем писать на Bash. Помните, мы в прошлый раз у нас был Столман, говорили про управляющие последовательности, про темкап, терминфо, вот по просьбе Дмитрия я про них упомянул. Да, про темкап, терминфо. Ну так вот, среди линуксоидов таких, вот, которые считают, что ничего кроме Linux на свете не бывает, вот, даже девушек не бывает, один только Linux. Значит, да, иногда бывает такое вот, что они пишут некий скрипт, который там выводит цветные сообщения на экран, еще какие-то вещи делает и пользуется при этом забитыми туда руками, прямо туда в скрипт руками забитыми, escape последовательности, то есть управляющими последовательностью терминала, которые работают только на терминале типа Linux и ему подобное. Вот, это, конечно, совсем нехорошо. Ну вот что-то сродни этому и, значит, написание скриптов нам же. Поэтому мы с вами будем придерживаться в основном вот этого вот документа, это ман по программе H, она же Dash. Вот. Но делать лирические отступления в область всяких других шеллов, особенно когда речь зайдет про удобство работы в командной строке, где, конечно, этого всего недостаточно. Вот. Чем хорош еще вот этот самый ман по Ашу, Башу, Дашу, вот по всему, по вот этой вот программе, да? Он не является полным руководством. Они говорят, есть POSIX, мы писали все по POSIX. Если вам нужно полное описание, идите в POSIX, там все написано. Вот, шершавым языком плаката. мы только упоминаем, да, мы напоминаем вам, что бывают такие фичи, сякие фичи, вот, рассказываем про то, как там анмас, как в большинстве случаев им пользоваться, дальше сами думайте. В это, при этом этот мануал становится читаемым, он, на нем, у него всего 26 страниц, нет, больше, 25. Вот. В отличие от 400, кажется, страниц по Z-Shell, например, или уж сколько там теперь, я даже не знаю, да, если все по Z-Shell распечатать. Вот. Его можно реально читать. Вот. И многое из того, что там написано, мы так или иначе упомянем в наших разговорах. Теперь давайте продолжим. Да, значит, ну вот, значит, предупреждаю я вас о том, что, вообще говоря, не считается моветоном писать с использованием фич Баша. Но, не знаю, как здесь присутствующие, а я, например, был немало удивлен, узнав, сколько всяких полезных штук, которые я считал, если не оголтелым башизмом, то, по крайней мере, явно вещью нестандартной, сколько всяких полезных штук включено в пользу. Вот. И это, пожалуй, тоже довольно интересная вещь. То есть, вот если почитать так одним глазом ManPush, вы увидите, что там много всяких вещей интересных. А эти интересные вещи, значит, скорее всего, в Posix тоже есть. То есть даже не скорее всего, а точно там есть. Ну вот. Значит, хотя напоминаю, да, что и у Bash, и у Z-Shell существует ключ, при котором они запускаются в Posix Compatibility Mode, и там, 99% совместимы. Возвращаемся к нашему предмету разговора, а именно к тому, как работать в командной строке. Значит, с вашего позволения я продолжу вот эту тему номер один, а именно тему интеграции. Да? Про язык программирования поговорим потом, там много разговаривать не придется, потому что это обычный процедурный язык программирования. Вот. Про работу в командной строке поговорим еще более потом, потому что оттуда можно плавно въехать вообще в организацию рабочего стола в командной строке, во всякие такие вещи, как хранение сценариев и так далее, и так далее, и так далее. Всякие интересные вещи. Вот. Значит, а мы пока разговариваем о том, что Shell... В данном случае, значит, Shell, ну, Shell, да, является оболочкой, которая интегрирует работу других программ. В прошлый раз, напоминаю, мы поговорили про перенаправление ввода-вывода, что, как оно устроено, вспомнили про то, что в Linux, точнее в Unix, точнее в Posix, будем говорить так, да, существует такой класс файловых объектов, который называется pipe, да, он же канал. И что перенаправление, скажем, входа, вывода одной команды на вход другой, это фактически открытие канала. При этом одна из программ, ей в качестве стандартного вывода предлагается одна сторона канала, а в качестве стандартного ввода другой программы предлагается другая сторона канала. И что все это достаточно муторное или, по крайней мере, точно не одноразовое мероприятие в Shell выглядит вот совершенно непринужденным образом, как команда 1, pipeline cmd2. Где можно там pipeline cd3, то есть, ну понятно, устраивать такие трубопроводы, значит, из текста. Вот. Ну и про, мы поговорили про перенаправление ввода-вывода, в смысле больше и меньше, поговорили про три потока, мы говорили про три потока с TDR, да, вот мы говорили, ну вот, значит, это все. Почему я настаиваю на том, что это именно относится к части интеграции? Потому что, смотрите, у нас много-много разных команд, эти команды занимаются переработкой текстов, там, по большей части, условно говоря, или производят из себя текст, да, этот текст надо дальше тоже как-то обрабатывать. И вот это самое перенаправление ввода-вывода, оно как раз предназначено ровно для этого, и стало быть, это очень хороший инструмент решения такого рода задач. Значит, продолжим мы вот с чего, наверное, начнем, я постараюсь, да, с темы окружения. Да, очень часто используется, когда говорится про всякие юниксовые вещи, используется термин окружение, когда при юниксовой тоже используется термин окружение. И в общем случае, когда вы читаете книжку, где переводную с импортного языка, с американского, где написано что-нибудь, окружение чего-то, да, вы понимаете, что там было слово environment, которое, ну, совершенно непонятно, что значит. Какое-то окружение. Вот ты в компьютере, тебя что-то окружает. Вот. Значит, что же касается Linux и Unix, то здесь все весьма и весьма однозначно в плане окружения. Значит, давайте вспомним. Наверняка про это говорится на каком-нибудь втором курсе. Что входит в понятие окружения? Вот я помню, что туда входит дескриптор открытых файлов. Да? Пресловутый stdin, stdout, stdir и если еще какие-то другие файлы открыты. Все это входит в дескриптор, да? Дескриптор. Открытых файлов. Все это входит в понятие окружения. То есть что еще? Да, разумеется, переменное окружение. Переменное окружение. Сейчас мы про них поговорим. Еще чего там бывает? Значит, да, группа процессов. Да, ну понятно, PID, UID. Короче, всякие идентификаторы. Давайте я не буду этот список писать, да. Идентификаторы. Читайте соответствующий кусок учебника, и там будет все написано. Причем даже не моего, а там по Unix, там, по POSIX. Вот. Всякие идентификаторы, связанные с организацией прав доступа, с наследованием процессов и так далее. Кто-нибудь ничего не помнит? Я не помню больше. Ну, и этого это ничего. Почему я настаиваю на том, чтобы поговорить об окружении? Дело в том, что, и мы это, кажется, уже в прошлый раз косвенно обсуждали, при порождении нового процесса в шеле, в каком шеле? В Unix, в POSIX, используются две команды, одна из которых, два системных вызова, один из которых fork, другой exit. Да? И оба из этих системных вызовов сохраняют нетронутым окружение процесса. То есть, если мы выполняем fork, да, вот у нас был процесс, вот у нас было его окружение, и выполняется fork, получается два процесса с абсолютно одинаковым окружением, за исключением идентификаторов, которые могут меняться. То есть, они, разумеется, меняются, да, PID меняется. Вот. Но такие вещи, как дескрипты открытых файлов, переменное окружение, все это просто грубо копируется. Они, окружение двух форкнутых процессов равны. Более того, когда один из этих процессов выполняет exec, то есть у нас был вот такой, да, а теперь стал вот такой, окружение, которое достается вот этому процессу, в точности достается от этого. То есть вы его можете здесь поменять и потом передать, это другой разговор. Но никаких специальных действий по подготовке нового окружения, вот совсем и принципиально иного, которое бы программист руками забивал, не происходит. Тогда интересно подумать вот над чем. Вот это самое окружение, на самом деле, это эффективный инструмент управления самими процессами. В первую очередь, разумеется, это да все, в любую очередь, все три пункта весьма и весьма эффективны. Что касается манипуляции идентификаторами, то тут, я думаю, объяснять ничего не надо тем, кто учился на втором курсе, да, все помнят, что идентификатор процесса, значит, ему можно послать сигнал, это вполне реальный, так сказать, элемент управления, да, что, значит, пользовательский идентификатор там, соответственно, отслеживаются права доступа. Ну, в общем, это все понятно. Да? Что касается открытых файлов, то мы на этот счет в прошлый раз немножко поговорили на этот счет. А именно, что манипуляция вот этими открытыми и закрытыми дескрипторами, да, приводит к тому, что вот здесь вот при запуске, когда у нас происходит запуск через пайплайн, да, мы нечувствительны для того процесса, который мы запускаем, можем подменить ему, скажем, дескриптор номер мне. Один, да, один вывод на вот этот самый пайп, да, и он этого не узнает, потому что уж все программы так написаны, что они что-то записывают в дескриптор номер один. Вот, а ошибки валят в дескриптор номер два, а читаются в дескриптор номер ноль. А именно в силу того, что мы умеем достаточно легко манипулировать этими самыми дескрипторами внутри окружения, в данном случае вот здесь, да, именно в силу этого мы хорошо можем управлять, вот заниматься переброской. Что же касается переменных окружений, то это все, в общем, довольно простая штука. Смотрите, мы, конечно, можем при запуске какой-нибудь программы, не так, начнем с конца, при запуске какой-нибудь программы, какой-нибудь утилиты, какие есть средства модифицировать ее поведение? параметры командной строки. Да? Значит, первым делом мы можем что? Мы можем взять и запустить программу, там, не знаю, ls ключом минус a, да, или что-нибудь в этом духе. То есть мы запускаем некую команду и модифицируем ее поведение с помощью ключа. Это все понятно. Второй способ, если у этой программы есть конфиг-файл, то она его читает. Да? Большие программы все, как правило, ходят к конфиг-файлу, что-то там в нем ищут, вот, и инициализируют свои внутренние переменные, да, сообразно тому, что они прочитали в конфиге. Очень большие программы могут даже ходить к многим конфиг-файлам, там куча конфиг-файлов, вот, наиболее безбашенные даже целый регистр делают или что-нибудь в этом духе, там в gconfig хранят, но это уже, так сказать, мы эту тему пока оставим. Вот. Что делать программам среднего размера, да? Если у программы там достаточно много ключей, чтобы вам не, вернее так, чтобы было тяжело все их перечислять, если вы каждый раз при запуске этой программы хотите, чтобы она работала именно так, а не иначе, но вы не хотите, чтобы каждый раз при запуске этой программы она залезала в какой-то файл, оттуда читала и так далее, и так далее. Ответ очевиден. Вот те модификаторы выполнения этой программы, которые вы хотите исправить, да, их нужно хранить в окружении. Вот. Где? В переменных. Переменное окружение – это очень простая штука. У них как бы есть имя, есть значение. Все. Ну, то есть, ну вот все. При этом они есть, все есть, не изменяют память, строковые. Вот, то есть значение переменного окружения – это некая строка символов. Не более того, все очень легко, да? Вот, некоторые переменные окружения, а, кстати, достаточно многие, скажем так, из тех, которые достаются вашему шеллу по наследству, когда вы его запускаете, практически все, являются управляющими. Ну, например, всем известное переменное окружение под названием path. Да? Значит, что хранится в переменном окружении path? В переменном окружении path хранится список каталогов, в которых лежат исполняемые файлы. Мы помним, да, что как обрабатывается командная строка. Если мы видим некое предложение в качестве командной строки, первое слово этого предложения есть команда, а команда бывает утилита, либо внутренняя команда shell. Внутренняя команда shell встроена в shell. Утилита – это такая программа, которая ищется где? Она ищется в тех каталогов, которые указаны в переменной окружении path. Вот. И если такая программа там находится, то она запускается в качестве вот, реализации команды. Разумеется, очень удобно, что это переменное окружение наследуется. То есть, если вы запускаете там из-под шелла другой шелл, в нем что-то тоже делаете, и там еще какой-то третий, и так далее, и так далее. Да? Вот везде здесь переменная path будет одинаковая, ну, до сих пор, пока вы не поменяете, разумеется. Вот. Другой пример, какая-нибудь переменное окружение TTY. Переменное окружение TTY указывает то устройство, которое является терминалом для данного процесса. Вот. Или там что-нибудь более хитрое, например, PVD, который выставляет shell каждый раз, чтобы было видно, значит, она, по-моему, не системно ее shell выставляет. То есть, если вы сделаете этот самый ЧВД, системный вызов, то ПВД не переменится. Это свойство шелла, выставлять переменную ПВД. Да, или, например, вот было предыдущее предложение правильное, интересное. А? Езитер, да. О, зачем замечательное предложение, езитер. Езитер. Некоторые команды требуют после их запуска редактора для редактирования чего-нибудь. Вот. И чтобы не мучиться, или чтобы не вбивать туда молотком название какого-нибудь редактора, эти самые команды поступают следующим образом. Они запускают в качестве текстового редактора программу, имя которой указано в переменной editor. Между прочим, есть еще переменная visual. Visual, которая тоже означает редактор, но редактор, скажем так, более крутой, да, то есть у вас может, программа может принять решение, что на данном терминале никакой редактор не запустишь приличный. Но можно запустить неприличный. Вот неприличный редактор идет с переменной editor, если есть переменный visual, а приличный с переменной visual. Но это уже деталь. В общем, их там довольно много. Если вы выдадите команду set, то вы увидите большую-большую кучу переменных, а также всяких дополнительных штук, которые, ну, там не только переменные, перечислять не только переменные. Обратите внимание на следующую вещь. Переменные окружения с точки зрения синтаксиса Шелла это абсолютно то же самое, что просто переменные. Отличаются они только тем фактом, вы их прописываете в окружении, поселяете там или нет. То есть шельные переменные, самые обычные, да, можете написать что-нибудь там, var равняется куку. Напоминаю, что переменные шельные все текстовые, да? Вот. Тем самым вы определите обычную переменную в шеле, естественно, там никакие объявления типов заранее не нужны. Вот. Хотя даже, по-моему, есть, нет, нету. Никакие объявления типов заранее не нужны, вообще ничего не нужно. Пишите, var равняется куку, да, значит, образуется переменная var, в нее записывается строка куку. Вот. Поскольку тут все строковое, да, то и кавычки, в общем-то, не нужны до тех пор, пока вы не хотите там пробел вставить или еще что-нибудь в этом духе. Да? Вот. И это есть самая обычная переменная, просто переменная. Вы с ней можете что угодно делать, там печатать, выводить на экран, еще чего-то. При этом стоит только ее проэкспортировать, то есть прописать существование этой переменной в окружении. При всех абсолютно своих, сохраняя все свои свойства, будучи вообще обычной переменной, она еще при этом поселяется в окружении, да, экспорт. Экспорт. Вот. И с этой самой поры она начинает наследоваться. Да? Понятно, о чем я говорю. То есть это еще один такой, что ли, удобный способ сблизить интерфейс управления системой и язык программирования. Вы пишете некую программу на шеле, вот, у вас есть какие-то переменные, будь только вы эту переменную проэкспортировали, любая программа, запущенная из-под вашего шелла, увидит эту переменную в качестве переменной окружения. Ну и наоборот, да, все переменные окружения, которые есть в данный момент, они доступны в качестве обычных переменных в шеле, вы их можете там переопределять, там тот же path можете переопределять, что хотите делать. Да, значит, ради чего я затеял сегодняшний разговор? Сегодняшний разговор я затеял ради понятия подстановка, которое как раз, на мой взгляд, относится именно к таким интегрирующим функциям шелла. Значит, в самом простейшем виде, может быть, вы с этим уже встречались, что в скриптовых языках программирования часто для того, чтобы обеспечить более легкий синтаксический разбор, я не знаю, для чего еще это может быть. Наверное, для того, чтобы более легкий синтаксический разбор обеспечить. Хотя в первой же там тоже переменные разминовываются с помощью доллара. Более сложного синтаксического разбора, чем в первой, я в жизни не видал. Нет, реально, там контекстно-зависимая грамматика, то есть... Серьезно, да? А, это из-за паттера, из-за темплейта.
Да.
Да. Ну, в общем, не важно. Важно то, что если вы хотите, допустим, вывести на экран содержимое переменной var, то вы должны сказать echo $var. Да, вот этот доллар, это есть операция взятия содержимого из переменной. Вот. Такая вот штука. Да? Она же подстановка значения переменной. Да? Там есть такое слово expansion. Так вот, expansion применяется к много к чему, в частности, к имени. Это краткая форма expansion. Более длинная форма expansion выглядит вот так вот. Вот, нужно это, ну, я даже не знаю для чего, я пытаюсь припомнить, существуют ли такие... Да, если вы там нужно, вот здесь вот что-то, какие-то еще буквы приделать, да, то вот, чтобы эти буквы отграничить отсюда, можно сделать вот. Но, на самом деле... Вот неудобно рассказывать про оболочку отдельно, а про это самое отдельно, потому что параметры командной строки имеют отношение, наверное, все-таки к программированию. Да? Ладно, проехали. Значит, продолжим. Но помимо того, что вот такая подстановка значения переменной происходит, ну, просто значение, да, с этим значением можно много чего поделать. Значит, очень коротко, потому что все это есть в манах, и которые, кстати сказать, так или иначе вам придется читать, да, вернее, который, да, он пока один. Но тем не менее, значит, что у нас имеется, что можно сделать с этой переменной, согласно POSIX-у? Что? Реплейса нету. Вот чего, именно реплейса и нет. Все остальное есть. А вот так. Вот нету в POSIX реплейса, и все тут. Да, 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 я сам удивился. Наверное, они тогда еще не додумались. Значит, их есть две разновидности, да. Есть то, что называется подстановка через двоеточие, да. Там параметр двоеточие минус word, плюс word, если не изменяет, равно word, если не изменяет память, не память, а man в данном случае, вопросительный знак и плюс, да, плюс тоже есть, да, word. Все это происходит, все это подстановка значения переменной v со всякими хитростями. Значит, минус это если значение переменной v пустое, то вместо него будет подставлено слово word, вот в результате. Да? То есть таким образом вы можете смело использовать содержимое переменной v, даже если там ничего нет, или если вообще никогда не объявляли. Ну, то есть никогда не объявляли, или ее нет, значит, в этой подстановке будет слово word, вот это вот самое слово, вместо содержимой переменной. Равно это значит, то же самое, что с минусом, только при этом еще и сама переменная v, ей присвоится вот это значение. Это так удобно присваивать какие-нибудь начальные значения, если их еще нет. Да? То есть, вот, допустим, вы пишете программу, и если переменная, там, не знаю, nPath не определена, то в нее надо засандалить какое-то значение, чтобы оно было дальше определено. Ну, вот. Вопросительный знак это в случае, если переменная v не определена, то произойдет ошибка, и на экран выдастся вот этот вот текст, word, ну или там, если его не поставить, текст, что переменная не определена. Вот. Это довольно удобно в случае, если вы там хотите, вот не знаю, у вас программа обязательно состоит из 4 параметров, да, вы пишете там доллар, в скобках 4, двоеточие, вопросительный знак, 4-й параметр не определен, что за дела. Вот что-нибудь в этом духе. Ну и, наконец, плюс – это обратная ситуация. Если ничего нету, то ничего и не будет. А вот если какой-то ну, переменная v чему-то равна, то вместо того, чему оно равна, подставится это самое слово word. То есть вот обратная к минусу ситуация. Вот. Это нужно тоже понятно зачем, чтобы проверить просто на ненулевость эту самую переменную и результат этой проверки в виде там слова word автоматически. Да? Это первый класс подстановки, которые позволяют немножко поплясать вокруг определенной и неопределенной, вернее, нулевого, пустого и непустого значения переменной. Обращаю ваше внимание, что нет такого понятия неопределенная переменная, да, оно просто ничего не значит. В шелле, так сказать, никаких таких специальных объявлений, что переменная есть, не нужно. Да? Второй класс – это преобразование содержимого, нет, есть еще здесь. Да, второй класс – это преобразование содержимого этой самой переменной v. Да? Вы можете подставить не саму переменную v, а, например, длину строки. Решетка, если не изменяет память, доллар, да, не память, а все тот же мат, доллар v. Да? Значит, это длина строки, содержащейся v. Ну вот, иногда, видимо, бывает нужно, например, если вы хотите отмерить по экрану там, вот, или еще что-нибудь в этом духе. Вот, значит, и вот то, о чем говорил Евгений, вернее, о чем мы тут перебрасывались словами, это отрезание префикса и суффикса. Да, соответственно, один процентик. И дальше шаблон. Шаблон. Отрезает от значения переменной v минимального размера суффикс, соответствующий шаблону. Про шаблоны, видимо, будем говорить позже. Это, конечно, нехорошо, но что поделать? Невозможно про все одновременно говорить, да? Значит, шаблон, ну, для тех, кто совсем не понимает, что такое шаблон, вспомните, как с файлами работать, там, звездочку, когда пишешь, у тебя вместо звездочки список файлов, или там пишешь А-звездочка, у тебя вместо звездочки, вместо А-звездочки список файлов, начинающихся на А. Вот здесь то же самое, здесь указывается некий шаблон, допустим, там, точка-звездочка, да, и по подстановке V%.звездочка у вас последний, поскольку это минимальный суффикс, последний точка-звездочка, то есть точка и за ней идущие символы отбросятся от содержимого V. Да? Тем самым вы можете файл без расширения получить. Такой типичный пример использования. Да. Значит, двойной процентик отрезает шаблон наибольшей длины. Ну, например, у вас был файл с именем A.B, не файл, а в переменной V хранилась строчка A.B.C.D. Да? По подстановке процент точка звездочка отрежется только точка D, получится А точка Б точка С, а по подстановке 2% точка звездочка отрежется все, кроме А, да? То есть вот самый максимальный суффикс. И, значит, это отрезание суффиксов, а решетка — это отрезание префиксов. Все то же самое, решетка и две решетки, только отрезается префикс максимальной длины или минимальной. Префикс — это значит сначала строки. Ну, опять-таки, на примере, если у вас была А, Б, С, А, точка, Б, точка, С, то по команде, там, под подстановке решетка, звездочка, точка на этот раз, да, потому что сначала отрезаем, у вас отрежется только А, точка, получится Б, точка, С, а по подстановке две решетки, звездочка, точка, отрежется все до последней точки, останется только С. Вот. Значит, может быть, не все знают, да, что вот это все встроено в стандарт, эти значит, операции являются стандартными, а вот самая, так сказать, нужная и часто используемая в башистских скриптах операция замены одного символа на другой, там, через слэш, да, она в стандарт не входит. Ну вот, видимо, в тот момент, когда это в стандарт впихивали, просто не догадались такое сделать. Что? Регексы тогда были, их в шеле не было. Их в шеле до сих пор нету по-человечески. Их там надо долго-долго крутить головой. Но почему нет регексов в шеле, я могу сказать. Потому что наличие регексов в шеле там, в разных неожиданных местах, это, так сказать, реальный способ сделать выполнение некого скрипта вечным. Вот. Поэтому не надо, не надо. Регексы, они, ну, про них тоже поговорим, я надеюсь. Хотя, конечно, времени у нас до хрена совсем немного, но что поделать. Я имею в виду не сегодня, конечно. Но регекс будет, я его хотел. Я его хотел. Значит, да? Итак, это я все к чему говорю. Это я говорю к тому, что подстановка значения переменной подвергается еще некоторой обработке. Более серьезная обработка значений переменных, если только, конечно, вы не пользуетесь Bash'ом Z-Shell, не предусмотрена. В Bash'е Z-Shell, особенно в Z-Shell, как обычно, предусмотрено огромное количество флагов. Вот в это место, после V, вставляются в или перед V, я уже не помню, вставляются в скобочках разнообразные флаги. И там что только нельзя сделать. Там можно, например, отрезать кусок определенной длины. Там можно, например, превратить число в число, ну, короче говоря, число из неизвестно скольки цифр превратить в число, скажем, из 10 цифр, заполненных нулями, да, то, что называется zero padding. Там можно вместо шаблона использовать регулярное выражение. Там в Z-Shell, короче, несколько страниц посвящено тому, какие бывают здесь флаги. Вот. Единственное, чего я не понимаю, да, зачем все это нужно. Потому что это будет работать только в конкретном Z-Shell, да, соответственно, это уже будет не shell-скрипт. Вот. И если у вас такие сложные преобразования, то, может быть, все-таки написать на языке программирования, который занимается преобразованием текстов, а вовсе не на shell. Ну, может быть, некоторые считают, что Z-Shell с его ассоциативными массивами, которые там тоже есть, да, является, может, он является языком, так сказать, высокого уровня преобразования текстов и так далее. Вот. Свет, у меня просто... Что?
Наш ответ первый.
Да, это наш ответ первый, конечно. Это наш ответ первый. Вот. То есть такой вот... Да. Ну, неважно. Значит, когда я говорил, что если подстановка, вот такая простая подстановка, не работает, что-то надо со строкой сделать довольно развесистое, да? Каким образом это сделать, раз уж мы говорим, что, значит, вот мы не хотим пользоваться чем-то нестандартным? Да очень простым. Существует другой способ подстановки, тоже называющийся expansion, или вернее substitution, вот, который выглядит вот так. Здесь идет команда. Или что то же самое. Значит, это называется common substitution, и смысл этого выражения в следующем. Запускается команда, выполняется. И весь текст, который она выводит на стандартный вывод, подстанавливается в это самое место в виде строки. Да? Обратите внимание, если не вспоминать там про Perl, да, а вот пытаться, значит, найти аналог в каких-то таких языках программирования нынешних, то ничего подобного вы там просто не увидите. Да, скорее всего, не увидите. Почему? Потому что эта штука нацелена в первую очередь на интеграцию с командами и другими. Да? У нас мы имеем дело с оболочкой. Еще раз, результат этой операции – строка, содержащая весь текст, который вот эта команда, или команды, тут можно что угодно, да, список команд, вывел на стандартный вывод. Вот. Фактически, возвращаясь к вопросу, как обработать строку, если вам нужно реально преобразовать строку, что-то в ней такое сделать, ну почему бы вам не воспользоваться какой-нибудь утилитой, которая этим занимается? В частности, для того, чтобы сделать то, что вы говорите, достаточно вызвать утилиту tr. Вот, собственно, вот это слэш преобразование в ваше, да, оно эквивалентно вызовут. Нифига не эквивалентно. Там поиск замены. Ну, седус, да. Да, не, сед круче.
Нет, ну понятно.
Сед круче. Да без разницы. Да, тыр пассируемый, да, согласен. Ну, в общем, неважно. Так сказать, для того, чтобы, например, в там, не знаю, А, Б, С, Д. Заменить все большие буквы на точки, не, на минусы, да? Можно вызвать что-нибудь в этом духе. Сейчас. Значит, тр. Что там написать-то, господи? А, З. Минус? Нет, не на минус, на что-нибудь там, не знаю, на звездочки. Обратите внимание, что я пишу в одинарных кавычках, и то и другое. Значит, забегая вперед, скажу, вернее, даже не, а может, возвращаясь назад. Помните, я говорил, что для Shell существует три вида символов. Разделители, буквы и символы специального значения. Ну так вот, и вот это для Shell имеет свое собственное значение. Звездочка используется в генерации mainfile. Кстати, это тоже используется в генерации mainfile. Поэтому, чтобы Shell посчитал это обычной строкой, надо брать в одинарные кавычки. Да, тогда не будет проблем. Так вот, и, значит, А, Б, С, Д. Я надеюсь, что это превратится в звездочка Б, звездочка Д. Особенно если у вас, ну, по-моему, превратится. А? Нет. Я имею в виду сама команда, да? А, вы хотите сказать, что вот так вот, да? Сейчас, а как это по-человечески сделать? Ну да, либо Here Document, либо Here String, который нестандартный. Ну или эхо, да. Чё? Ну эхо, да, эхо. А, Б, С, Д. Палка. А это все убрать. Ну, что я могу сказать? Я согласен с теми, кто говорит, что такие вещи проще делать, если они встроены в подстановку. Ну, такого в стандарте нет. Ну, так вот, для того, чтобы... Да, допустим, это у нас хранится в переменной А. Такая штука, да? Или В, у нас В. Для того, чтобы выполнить такую подстановку, достаточно сказать что-нибудь типа там новая переменная, new равняется доллар, да? Дальше. Давайте я лучше поленюсь, сделаю вот так. Не переписывать, лень. New равняется доллар, эхо Напоминаем, что у нас это переменная V хранится, доллар V. Можно еще вот так сделать. Это еще одна штука, связанная с подстановкой. Значит, в шелле для того, чтобы лишить специальные символы их специального значения, можно использовать три вида квотирования. Поставить перед этим специальным символом backslash, заключить последовательность символов в кавычки, в одинарные апострофы, то бишь, и в двойные кавычки. Так вот, двойные кавычки отличаются от апостроф ровно одним. В них работает подстановка. Что она, собственно, и сделала сейчас. Вот в этом месте, вместо переменной v, осталось что же там в ней есть, после чего мы обработали. Вот в переменную new в результате попадет содержимое переменной v, где все большие буквы будут заменены на звездочки. Ну, вот в случае ABCD вот такая вот штука. Вот. Значит, обратите внимание на такую простую штуку. У нас есть перенаправление ввода-вывода по командной, да, пайпы пресловутые. Мы их, кстати, активно используем. Вот здесь вот, вот, да? Но для того, чтобы превратить вот этот поток текстов, который проходит через трубопровод, превратить его в текст, содержащийся внутри переменной, да, или там обрабатываемый как-то шеллом, ничего дополнительно сделать не нужно, кроме Common Substitution. Да? Вот. Такая вот совсем не сложная вещь. Да. Про дополнительный процесс, видимо, нам придется сегодня поговорить, потому что надо поговорить про то, как изменяется или не изменяется окружение, да? Вот. Но это мы в конце поговорим, потому что такая тонкость не всем может быть понятна. Вот. Это да, но я так думаю, что если у вас не стоит ограничение на 6 процессов всего в системе, или там, как там в Windows, на 3, да? Вот. То на современных машинах порождение, не порождение дополнительного процесса, это... Ну, скажем так, да, 25 лет назад люди действительно считали системные верхи. То есть, когда вы писали программу на интерпретированном языке, вы должны были понимать, что загрузка еще одного интерпретатора в память, открытие файла и всякого подобного рода упражнения – это довольно медленная операция. И если вы помните, в старых руководствах по Unix, иллюстрированных, забыл товарища, ну, в общем, был там товарищ, который активно рисовал. Вот. Там шелл изображался в виде такой улиткой, которая так со звуком ш ползла. Вот. Значит, не помню. Не помню, когда я последний раз читал такое руководство. Вот. Значит, да, так вот, те времена прошли. Оверхед на запуск, скажем, шелла с тех пор, да, 25 лет назад, практически не изменился. Ну, может быть, баш, Z-Shell запускается чуть медленнее, он все-таки здоровый, с модулями, написанными на Z-Shell. Вот. Но, тем не менее, это совсем не то, что следует экономить, да, запускание отдельной копии шелла, оно совершенно никакой погоды не делает, да. То есть, за эти 25 лет, согласно закону Мура, во сколько раз у нас увеличилось быстродействие компьютеров? В 2 в 12 степени, да?
Нет, там до 18.
Что?
Там до 18, значит, должно.
Ну, по-моему, за 2 года в 2 раза, по-моему, считается, нет?
За полтора
в 2 раза. Значит, 2 в 18 степени, да? Вот понятно, что не объем самой программы Shell, да, не размер тех файлов, которые при этом используются, не вырос в такое количество раз. Ну, даже и в 10 раз, ну, не вырос. Поэтому сейчас, ну, в общем, говорить об экономии на запуске очередной копии процесса, это глупость. До тех пор, пока, конечно, у вас миллион раз в секунду не запускается в этот Shell скрипт, разумеется. Да? Да, то есть, если вы захотите написать веб-сервер, который работает с полной загрузкой, например, отдает баннеры, да, то глупо было бы писать его на шелле. Собственно, и на C++ его глупо писать, такой веб-сервер. Такой веб-сервер надо писать на голом C и встраивать его в ядро Linux, прямо внутрь. Вот. Те, кто смеются, не знают, что такое существует. Это называется Tux. Вот. Tux – это такая серия патчей к ядру Linux, которая превращает его в веб-сервер. Очень удобно. Что? Ну, понятно, да? То есть идея стоит в следующем, что если у вас гиперзагруженное приложение, то любое изменение контекста, оно, так сказать, повышает степень оверхеда. Хорошо, возвращаемся к expansion, потому что у нас времени практически нет. Значит, подстановка команд. Опять-таки, в Z-Shell'е вот здесь вот может стоять какой-нибудь в круглых скобочках флажок, который что-нибудь извратное сделать с этой постановкой. Или, например, в Z-Shell'е можно написать вот так вот. А тут сам что-нибудь. То есть обойтись с этой штукой как с переменной. И это не стандарт. Уберу. Тем не менее, иногда бывает удобно, опять-таки, если вы по какой-то причине решаете запрограммировать все исключительно на Z-Shell, а никоим образом не использовать приличные программные. Ну, то есть, языки программирования предназначены для работы со строками, такие вот большие. Что у нас еще называется подстановкой? Помимо бэктигов и... Сейчас посмотрим. А, арифметическая подстановка, разумеется. Опять-таки, мало ли кто... видимо, не все знают из тех, кто знает, что встроенная арифметика входит в позицию. Вот. В частности, конструкция вот такого рода, доллар, две круглых скобочки, дальше строка, какая-то строка. Где вычисляются исключительно арифметические выражения, согласно POSIX, исключительно в целочисленные. Вот. Если мне не изменяет память, там даже нет возможности управлять этой самой 16-ричной, это будут числа или нет. Нет, кажется, есть такая возможность. Если у вас сишная, да, написано 0x, значит будет 6-ричная. 0, значит будет 8-ричная. Вот. Короче говоря, результат такого вот подстановки — это вычисленное арифметическое выражение, содержавшееся в строке. Вот. Здесь, кстати, надо сразу обратить внимание на особенности новых шеллов, которые могут, например, позволить сделать следующее. Написать что-то вроде доллар А плюс Б. Вот так в стандарте писать нельзя. Да? Разумею, что это переменная А и переменная Б, в которых какие-то числа лежат. Вот так в стандарте писать нельзя. Обязательно надо будет написать доллар. Вот. То есть по стандарту никакой особой хитрости с тем, что стоит внутри этих двойных круглых скобок, нету. Там лежит некая строка, являющаяся обычной строкой. Да, она вычисляется по обычным правилам, вот, описанным, кстати, в документации. Значит, и... Поэтому, если вы хотите там значение какой-то переменной выкладывать, да, ну, обязательно надо производить подстановку. Да, вот это третий способ того, что называется подстановка. Так. Ну, собственно, у нас еще по плану две вещи, называемые подстановками. У нас есть 15 минут, которые я обычно кладу на что-нибудь более крутое. Да? Для тех, кто и так все знает. У меня такой вопрос. Да? Я всегда просил у тех, кто и так все знает, готовить вопросы, чтобы я мог на них ответить. Значит, есть ли что-то такое, о чем вы хотите сейчас прямо услышать, вот связанное с... Ну, близко к той теме, которая сейчас освещалась. Есть другой вариант. Мы можем просто договорить. У нас там шаблоны и фанэмджи, и что-то еще, да? Регекс. Регекс за 15 минут я вам расскажу.
Нет, это легко, это понятно.
Да. И те, кто его уже знает, все поймут. А, вообще всякие так подобного рода штучки. Да, прилот. Черт его знает, мне как-то неинтересно это, честно. Ну, пилот, да, не все знают действительно, может быть, действительно стоит рассказать. Это просто немножко в стороне от нашей темы, да, это про то, как управлять подгрузкой, подгрузкой библиотек разделяем. Слушайте, давайте я ничтоже сумняшься, все-таки доскажу про шаблоны, это вам не регулярное выражение, там все просто. Вот. А, шаблоны хрен с ними. Мы лучше про них поговорим, когда будем говорить про регекс, чтобы было, так сказать, понятно, как переходить от одного к другому. А сейчас вот что. Давайте мы все попробуем разобраться, как, собственно, обрабатывается строка, в какой последовательности обрабатывается командная строка, когда она приходит к шеллу. Потому что это, мне кажется, это было бы интересно просто вот весь этот алгоритм себе уяснить, хотя, видимо, там тоже шаблоны нужны. Вот черт. Вот неудобно про это все рассказывать, надо все одновременно знать. Да? Значит, давайте все-таки тогда докончим с подстановкой. Это будет, по крайней мере, придаст лекции некую законченность. Да? Мы можем в следующий раз заняться чем-нибудь другим. Там, собственно, две вещи нужно еще упомнить. Это в каком порядке Shell применяет вот эти самые подстановки, да, и что такое шаблоны, и где они используются при работе в этом самом месте, при работе с командной строкой. Значит, начнем с шаблонов, как с более толстой части. Значит, тут ничего сложного нету. Может быть, многие из вас помнят волшебный символ звездочка, который заменяется на все символы, да? Ну, вот, если раньше еще были люди, так сказать, пораженные ДОСом, и они мне рассказывали всякие ужасные истории про ДОС, что там звездочку можно писать только в конце слова, а перед словом нельзя, потому что все равно будет звездочка, все символы, ну, в общем, глупости всякие. То все это сейчас в прошлом, и поэтому все очень легко. Значит, что такое шаблон? Да? Это нам пригодится, когда мы будем говорить про регулярные выражения. Шаблон – это некая группа специальных символов, которые могут соответствовать сразу нескольким цепочкам обычных символов, букв, да, ну не букв, а обычных символов. То есть, собственно, эта самая группа символов как раз и используется для того, чтобы сопоставить имеющиеся цепочки обычных символов, да, с вот этим шаблоном и выяснить, какие из них подходят, какие нет. В этом случае говорят, что цепочка символов matches, то есть подходит шаблону, matches, или не подходит, да. Есть целая куча всяких утилит, которые этими самыми шаблонами как таковыми пользуются. Вот, представление шаблонов может быть разное. В частности, большая часть утилит использует те самые регулярные выражения, которые мы все на завтра передвигаем. Вот. А в Shell для некоторых целей, в частности, кстати сказать, вот здесь, используется более простой синтаксис шаблонов, который, в общем, легко описать за 5 минут. Значит, шаблон, состоящий из единственного символа звездочка, соответствует любой цепочке. То есть, если бы мы фильтровали по этому принципу, то у нас подошла бы любая цепочка. В частности, попытка отрезать шаблон максимальной длины, вот, да, там, доллар, в, процент, звездочка, к чему приведет? Отрежется все. А если 1%? Отрежется ничего. Совершенно справедливо. Значит, одиночный шаблон, вопросительный знак, соответствует одному и только одному символу, но тоже любому. Да? Опять-таки, процент, вопросительный знак, отрежет, это у нас суффикс, последний символ. 1% вопросительный знак тоже отрежет последний символ, потому что длина у всех знаков. Диапазон в виде начала-конец Ну, там, может быть, просто там буква, значит, буква 1, символ, вернее, 1, символ 2, есть вариант символ 3-символ 4. Вот. Ну, то есть несколько вариантов. Вы можете их перечислять, вы можете указывать диапазоны с, сказать, минусом между ними. Да. Вот. Это все соответствует ровно одному символу из вот этого множества. Тут есть два способа. Вы можете их просто подряд перечислять, а можете, значит, указать от какого до какого. С этим делом надо быть максимально осторожным, потому что в разных языках принят разный порядок символов. Например, мало кто знает, что в русском языке по российским, так сказать, традициям порядок латинских букв знаете какой? А большое, а маленькое. Б большое, Б маленькое. С большое, С маленькое. Поэтому диапазон А-Z соответствует... Где там? Вот в этом самом месте?
Да.
А если его файлы русскими буквами названы? Какой ASCII?
Когда это не А, это не ASCII. То есть, вот,
беру. Так я про это и говорю. Локалити пензит, совершенно справедливо. Вот идея состоит в следующем, что надо внимательно смотреть на эти самые диапазоны, чтобы понять, действительно ли они делают то, чего хотите. Например, если у вас не будет файл, который называется русскими буквами, будет все получше. А может быть, кстати сказать, в Shell это в File Name Generation это не локал. Нет, это не может не быть локально dependent. Потому что, ну, а если русским буквам назван, то как вот диапазон указать? Что? А, первый план фиксированный. Ну, может быть. Короче говоря, я знаю о такой проблеме. В регулярных выражениях она встречается регулярно. Прошу прощения за за тупую шутку. Вот. Встречается ли она в шеллах? А черт его знает. Может быть, в одном встречается, в другом нет. Надо проверить. Еще раз. Эта вся вот конструкция соответствует ровно одному символу из этого диапазона. Соответственно, конструкция, которая начинается на крышечку. Раньше там был восклицательный знак, но, по-моему, я уже давно не видел шелла, где... Что? Может быть, в Сишеле, да. Но вот я давно такого не видел, да. Соответствует ровно одному символу не из этого диапазона. Если мне не изменяет память, с специальными символами в шаблонах все. Их всего, видите, 4. Звездочка, вопросительный знак, квадратная скобка в одну сторону, квадратная скобка в другую сторону. Если у вас встречается составной шаблон, то есть состоящий из... Да, я забыл еще. Буква. Если не буква, а символ. Не специальный. Да? Шаблон, состоящий из неспециального символа одного, соответствует одному этому неспециальному символу. Да? Теперь вот у нас есть все, чтобы составить шаблон целиком. Составной шаблон, состоящий из любой последовательности вот этих вот одиночных шаблонов, соответствует тем строчкам, которые можно разбить на подстроки, каждый из которых соответствует чему-то. Да? Там, а звездочка соответствует строчкам, начинающимся на букву А, да, там, ну и так далее, и так далее. Да? Я не хочу на этом останавливаться, это слишком просто. Читайте маны, экспериментируйте. На чем экспериментировать? Значит, ну, во-первых, можно экспериментировать, разумеется, вот здесь, да, вот с этой штукой, достаточно удобно, но, и это, собственно, вторая тема вот этой вот заключительной части, шаблоны активно используются шеллом для того, что называется file name generation. Я думаю, многие из вас, кто как-нибудь, когда-нибудь работал с командной строкой, знают, что в командной строке при указании имени файла можно вместо имени файла указывать шаблон. И это было везде и всегда, да? Звездочку какую-нибудь, да? Все знают страшную команду rm-звездочка. rm-rf-звездочка-амперсент, да, еще более страшная команда. Ну или что-нибудь в этом духе. Значит, что такое file name generation? Дело в том, что когда вы набираете командную строку, shell, как я уже говорил, некоторые символы воспринимает как управляющие, вернее, специальные. И вот эти самые специальные символы, соответствующие шаблону, он воспринимает как шаблон на имена файлов. То есть, что это значит? Это значит, что Shell попробует составить такие paths, как это по-русски, полные или неполные относительные имена файлов, в зависимости от того, там есть слэш или нету, просмотрит все подобного рода возможные имена файлов и выдаст, превратит ваш шаблон в список файлов, которые соответствуют этому шаблону. Да? Если вы пишете что-то вроде там эхо, а звездочка, то команде эхо на вход подастся вовсе не один параметр, а звездочка, а подастся команде эхо на вход список файлов, из имена которых начинается на букву А. Обращаю ваше внимание, да, что file name generation происходит перед тем, а кстати сказать, как и все остальные подстановки, происходит перед тем, как вызвать команду. Да? Сначала произойдет подстановка, потом будет вызвана команда. С этим, кстати, связана, например, такая штука, что условно говоря, команда RM звездочка, если вы вызываете именно команду RM, да, bin RM, она не знает, что она вызвана с параметром звездочка. Ну, просто какой-то список выдали, она ее удаляет. Вот, честно. Да, значит, итак, если вы указываете в командной строке специальные символы, соответствующие шаблону, и не закавычиваете их любым из трех изменяющихся способов, одинарные кавычки, двойные кавычки, бэкслэш, да? Если вы это делаете, то командная строка, которая в результате будет выполнена, будет преобразована. В ней эти самые шаблоны будут заменены на соответствующие имена файлов. При этом что-нибудь типа dir звездочка слэш звездочка точка c, да, превратится в список файлов вот с таким вот путем, да, то есть будут взяты все каталоги, начинающиеся на слово dir, да, в них будут посмотрены все файлы, заканчивающиеся на .c. Есть еще одно правило, участвующее в file name generation, которое, кстати сказать, отключается вот в этих старших шеллах, таких вот мощных, да, но по умолчанию, естественно, в позиксе оно включено. В звездочку, значит, правило, которое не отключается, в звездочку, разумеется, не входит, слышишь, да? Если вы скажете RM звездочка, это не означает стереть вообще все файлы вместе с подкаталогами. Да, собственно, эхо звездочка вам не выдаст, вам выдаст только все в текущем каталоге. Слэш никогда не входит в file name generation в принципе. А еще в file name generation по умолчанию не входят файлы, которые начинаются на точку. То есть, если вы скажете эхо звездочка, вы увидите, или ls звездочка, или что-нибудь в этом духе, вы увидите список файлов в текущем каталоге, кроме тех, которые начинаются на звездочку. То есть, точка как таковая, на точку. То есть, точка как таковая, разумеется, является обычным символом в данном случае, и, скажем, если у вас есть файл a.c, то по команде echo.a.c он выведется, но имена файлов, которые начинаются на точку, они традиционно считаются скрытыми, вот, ничем другим они от других файлов не отличаются, кроме того, что file name generation на них не будет работать, если вот эту точку надо заменить из-под звездочки. Такое не произойдет. Да? Для того, чтобы посмотреть все файлы, которые начинаются на точку, надо точку явно указать. Например, сказать эхо, точка, звездочка. Вот. Или использовать соответствующую опцию параметра globbing в шеле, коих там, опять-таки, в большом шеле, там, в баше, в зад-шеле, коих там прорва, которые, значит, этим делом управляют. Сразу скажу, что в Z-Shell есть, опять-таки, несколько страниц того, как модифицировать вот эти самые звездочки. Тут в скобках можно написать какие-то специальные флаги. Например, сказать, только исполняемые файлы. То есть там звездочка X, кажется, или просто X в скобочках пишется. И там, только с такой-то даты по такую-то. И так далее, и так далее. То есть они нормальные, да, они реально ненормальные. Значит, этих флагов там чертова прорва, причем в Z-Shell, начиная с версии 4, вы можете написать свой собственный модуль на Z-Shell, который будет добавлять сюда еще какие-то флаги. Вот. Значит, да, про глобинг я сказал, что это отключаемая штука, да, вы можете вообще отключить Final Generation, есть такая опция в Shell, вот, и тогда у вас будет выведена звездочка. Да, еще одно, прежде чем мы разойдемся. Значит, что будет, если ни одного файла на А не начинается? Как будет работать Final Generation? Есть две линии поведения. Первая линия поведения – выдать ошибку. Это, кстати сказать, такой стандарт. Да? Если у вас сказано использовать file name generation, но вы использовали шаблон, который не соответствует ни одному файлу, то такая вот команда выдаст ошибку. Эхо звездочка, она завершится с не нулевым кодом завершения. Если же, да, ну а второй линии поведения выдать на экран звездочку, то есть не производить file name generation вообще. C-Shell работает так. Чтобы команда, про которую известно, что она не может выдать ошибку, а именно команда эхо, никогда ее не выдавала. Вот это вот, я просто знаю людей, которые привыкли к этому второму поведению, включают его в баш и вообще вот всячески этим злоупотребляют. По-моему, конечно, это неправильно, да, вот я тоже не очень понимаю, зачем это нужно. Но имейте в виду, да, что проверяйте, так сказать, вот не включили ли за вас эту удобную фичу. Вот, значит, по стандарту, разумеется, если у вас стоит глобинг, если, вернее, стоит Final Name Generation, если он произошел неудачно, разумеется, программа завершается ошибкой. Вот. Значит, что-то я сегодня не рассказал про модифицирование окружения. Вот что я не рассказал. Про то, что его нельзя обратно. Вот если вот этот shell форкнутый что-то поправил, обратно оно не пробивается. Ну ладно, проехали. Значит, все, в следующий раз мы уже занимаемся чем-нибудь другим. У нас есть касаемо... В общем, у нас есть о чем поговорить. Вот. Большая просьба ко всем, кто хочет услышать что-то, так сказать, далеко выходящее за рамки мана по Дэшу, да, обращайтесь ко мне лично, чтобы мы могли это организовать. Да? Просто так вот, навскидку, видите, вы не смогли придумать ничего разумного, и я тоже не пришлось. Да? Я не отказываюсь, да, последние четверть часа лекции посвящать чему-нибудь. Все, выходим.
Домен на самбе солдатом и еще отличить. Не существует ли каких-нибудь простых конструкций, чтобы не читать полностью весь мануал, а просто, скажем...
Нет, конечно, существует. Я думаю, что если поищите по ключевым словам, которые вы сейчас озвучили, вы найдете десяток таких конструкций, потому что это довольно часто. То есть я не знаю, каким боком там сквит присутствует, да?
Нет, он отдельно.
Отдельно. Ну так вот, домен на самбе солдапом это вполне, так сказать, реальная боевая конфигурация, поэтому вы найдете эти инструкции в сети. Более того, скажу вам, поскольку самба так вот, она так устроена, да, что она в основном состоит как раз из такого рода инструкций, а не из мануалов. Потому уж не знаю почему. То есть именно по самбе вы утонете прежде всего в море вот этих таких вот советов и рекомендаций. Вот. Я сам, когда такое делал, просто открыл соответствующий кусок документации и по нему прям все сделал. То есть там проблем не будет.
Спасибо большое.
Вот. Так, Женя. Стоп. А мне он, кстати, нужен.
Кстати, Алиса в стандарт входит?
Входит.
Будем говорить про работу.
Женя, Артем и Дима ушел.
Дима
ушел. Я хочу, и вы тоже тогда. Я хочу видеть всех заинтересованных в проекте сайта Юнит новому. В пятницу, где-нибудь. Вот у нас Артем главный по этому проекту, а всех остальных надо построить.
Очень.
Вместе, да, мы поговорим, чем будем делать. Да? Просто вот все, кому интересно этим заняться, да, может ситуацию.
Там видите,
там, там мой мой. Там видите. Я хочу, чтобы там был Вики, а не просто там вот какая-то темнота. Ну, в общем, там много чего. Я про... А как я могу проверить, у меня закрытое подключение, нет? Смотрю. Слушайте, вы знаете что? Вы можете, скажем, через часов зайти в 751? Тогда давайте пятницу попросим.
Да.
Хорошо. Все. Я убежал, то у меня сейчас здесь. Да.
Вам это сделали?
Да. На тему.
Тему.
Что?
Ну, ладно.